Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Канди Винс. Иммунитет к выгоранию. Эмоциональный интеллект для продуктивной работы без срывов. Перевод с английского Алексея Захарова. Читает Дарья Литвинова. Посвящается Спенсеру, Колсону и Сойеру. Я буду всю жизнь любить вас всем сердцем. Глава первая. Как освободиться от выгорания? Медсестра измерила мне давление во второй раз, потом в третий, потом в четвертый. Она тихо вышла из процедурного кабинета, и я тут же схватила свой BlackBerry, чтобы проверить сообщение по работе. Это должен был быть обычный плановый медосмотр. Забегаю на полчасика, мне говорят, что все хорошо, я иду обратно на работу. Через несколько минут пришла врач. «Как дела, Канди?» – спросила она. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо», – ответила я. И я в самом деле чувствовала себя хорошо. Проблема была только одна. Нормой для меня стало опасное для жизни давление 200/110. Как я вскоре узнала, такие показания называются гипертонической болезнью. И если с этим ничего не делать, то последствия могут быть ужасными. Отказ органов, потеря зрения, инсульт, инфаркт, смерть. Врач покачала головой. «Это нехорошо. Нам нужно как можно скорее взять это под контроль». Она тут же дала мне лекарство для снижения давления и большую дозу Ксанакса. Потом позвонила моему мужу, чтобы тот приехал и забрал меня, а когда я более-менее пришла в себя, приказала мне вернуться домой и 3 дня соблюдать постельный режим. Если у меня хоть чуть-чуть заболит голова, я должна сразу ехать в кабинет экстренной помощи. Моя первая мысль – мне нельзя брать больничный, на следующей неделе у меня программа развития лидерства. Моя вторая мысль, которую я даже тогда сочла нездоровой, слава богу, у меня наконец-то есть нормальный повод поспать. Третья мысль, она абсолютно права, мне нехорошо. Этот медосмотр случился в 2011 году. В какой-то степени я шла к нему всю предыдущую жизнь. Я выросла в индейской резервации на востоке Монтаны. Представьте себе ярко-голубое небо, золотые пшеничные поля и прекрасную культуру американских индейцев. А также ужасную нищету, почти полное отсутствие возможностей для учебы, а в семье, по маминой линии, долгую историю душевных болезней и алкоголизма. Родители развелись после трагической гибели моей 2-летней средней сестры, так что маме пришлось в одиночку ухаживать за новорожденным младенцем и мной. Не стоит и говорить, что нам было тяжело. Очень. Мама страдала от горя и травм, и я тогда не осознавала, насколько сильно. Мы жили в социальном жилье и могли рассчитывать только на талоны на питание и индейское здравоохранение. Меня постоянно задирали в школе из-за того, что я была слишком худой. «Я не виновата», — думала я про себя. «Я почти не ела последние 5 дней». Так началась моя борьба со стрессом от жизненных трудностей и тревогой, вызванной нестабильностью. Я виню во всем ситкомы конца 1970-х годов, «Лодка любви» и «Остров фантазий». Это они пробудили во мне внутреннего достигатора. До того, как в 1978 году мы купили телевизор, я даже и не представляла, что есть еще какая-то жизнь, кроме бедной. 2 этих сериала познакомили меня с персонажами, которые работали на важных должностях, носили крутую одежду, и у них было достаточно денег на путешествия. Увидев другой образ жизни, я поняла, какой однажды может стать моя жизнь, если я буду трудиться очень-очень прилежно. Я представляла себе, как летаю в командировке, ношу с собой блестящий чемоданчик и занимаюсь работой, в которой я эксперт, в чем именно эксперт, даже не важно. А люди приходят ко мне за помощью. Когда мне исполнилось 12, по законам штата Монтана я могла сама выбирать, где дальше жить, и я переехала к папе. Жизнь изменилась буквально за 1 ночь. Папа, потомок суровых немецких поселенцев-менонитов, был дисциплинированным и трудолюбивым. У него была настоящая должность кредитного инспектора в небольшом банке, так что я вдруг оказалась в стабильной семейной среде. Он следил, чтобы я делала уроки и не прогуливала школу. Я обнаружила, что мне нравится учиться, и впервые ощутила радость от достижения целей. Буквально за полгода я превратилась из двоечницы в круглую отличницу, и мой немногословный папа чуть не лопался от гордости. Так я подсела на внешнее одобрение и сверхпотребность в достижениях. А еще на страх разочаровать папу, который вытащил меня из жизни полной трудностей. Благодаря такой смешанной мотивации я отлично училась в старших классах, так что высшее образование казалось уже вполне реальной возможностью. Мы не бедствовали, но лишних денег у нас тоже не водилось. И я понимала, что оплату колледжа придется мне взять на себя. Я нанялась посудомойкой на станцию для дальнобойщиков, трудолюбивая пчелка в Раундапе, штат Монтана, и экономила каждую копейку. Я выиграла 3 небольших стипендии, взяла кредит на образование, чтобы покрыть оставшуюся сумму, и поступила в университет, первой из всех в семье. Чтобы обеспечить себя, приходилось работать на 3 работах. Бухгалтером в юридической фирме, разносчицей коктейлей в забегаловке и продавщицей компьютерных программ в торговом центре. Когда у меня заканчивались деньги, я брала академический отпуск на семестр и работала еще больше, чтобы отложить достаточно на жизненные расходы. Так прошла моя учеба. Я работала на одной, а то и на 2 работах, плюс еще полная учебная нагрузка. Бывали дни, когда я вообще с трудом осознавала, где нахожусь и что делаю. Часто я чувствовала себя раздавленной. Но я ужасно боялась, что у меня кончатся деньги, а еще больше меня пугало, что не окончу учебу. Так у меня развилась привычка пахать, невзирая на боль. На 3-м курсе университета я впервые столкнулась с тяжелым стрессом и выгоранием. Набрала множество продвинутых курсов, которых очень ждала, но моему начальнику юридической фирме очень нравилось, как я работаю, и он хотел, чтобы я выходила чаще. Одобрение было для меня как наркотик, так что я не смогла сказать «нет». Да и вообще, кто я такая, чтобы отказываться от лишних денег? Учеба, с другой стороны, оправдывала все мои надежды. Я выкладывалась полностью, и не совру, если скажу, что радость от успехов, 5 на экзамене и стипендия на очередной семестр вызывала вполне неиллюзорную зависимость. Я работала еще прилежнее, спала совсем мало и обходилась индюшачьими колбасками и квашеной капустой, прямо что-то из рациона бережливых немецких менонитов. А единственным способом избавиться от стресса было зажигать на вечеринках, как в последний раз. К концу семестра я была изнурена и физически, и умственно. У меня началась язва желудка. Я едва могла есть и из-за этого уставала еще больше. Тем не менее, даже это не заставило меня замедлить ход. Я не знала, как это делается, и, если честно, не хотела этого знать. Я отчаянно боялась провалиться и вернуться в мою прежнюю жизнь. Одна из подруг забеспокоилась и посоветовала мне обратиться к психологу. Психолог помог настолько, насколько я готова была позволить. Я стала немного лучше понимать, сколь тяжел мой стресс и как усугубляют ситуацию мои неудачные способы с ним справиться – алкоголь, переработка, перфекционизм. Но я не была готова ни отказаться от этих способов, ни проработать их серьезно, чтобы понять, откуда же взялись нездоровые механизмы преодоления. Я не виню себя из-за них. К такой работе нужно быть готовым, а для меня этот момент наступил лишь много лет спустя. Конечно, я рассказываю вам свою историю, уже зная результат, но тогда я чувствовала только сомнения и страх. Чтобы убежать от них, я постоянно чем-то себя занимала и нагружала. Но потом в бочке дегтя появилась ложка меда. Окончив университет, я вступила в программу MBA, и она мне очень понравилась. Меня настолько покорил этот опыт, учеба, великолепные профессора и студенты, нарастающие по экспоненте возможности, что он словно вытеснил мои старые сомнения и страхи. Я впервые заново пережила радость от учебы просто ради учебы. Именно там я узнала о концепции эустресса, то есть полезного стресса. Он помогает нам чувствовать себя мотивированными и готовыми к решению задач, а не подавленными и ни на что не способными. В таком состоянии мои достигаторские привычки давали отличные результаты, но при этом без той высокой цены, которую приходилось платить за вредный стресс. Я прошла всю программу легко, словно в состоянии потока, и стала лучшей студенткой в группе. Подала резюме в 6 компаний и от всех получила предложение. Поступила на работу в консультационную фирму, которая видела свою миссию в создании доступного здравоохранения для семей с низкими доходами. Я была просто создана для этой работы. Я с радостью положила подписной бонус на счет в банке и купила блестящий кожаный чемоданчик, чтобы отпраздновать новую должность. Вот оно! Наконец-то я заживу той жизнью, о которой мечтала с детства. Мое крещение огнем, да, в компании буквально так это и называли, началось в первый же день. Каждого новичка просто сразу бросали в бой, без всякой подготовки. Заполняешь несколько бланков в HR-отделе, а потом тебе показывают твою рабочую кабинку. Мое рабочее место оказалось в дальнем углу подсобки, где даже не было окон. Да, я не шучу, хотя хотелось бы. Сейчас я улыбаюсь своей наивности, но тогда отсутствие подготовки меня не беспокоило. Я только-только окончила аспирантуру, была полна оптимизма и совершенно уверена, что моего достигаторства будет достаточно, чтобы справиться с почти вертикальной кривой обучения. Я искренне верила в миссию фирмы и считала, что прихожу в команду таких же горящих идеей коллег. Я думала, что к концу первого квартала буду бежать в закат, держа за руку счастливых клиентов. А потом получила первое задание. Меня назначили временной начальницей клиентской группы из 9 финансовых консультантов в 4 госпиталях. Задание мне дали следующее – улучшить финансовые показатели команды на 200% за год, внедрив стандарты продуктивности и качества, изменив ряд процессов и задействовав новую технологию. И какой сюрприз! – Двум финансовым консультантам изменения совсем не понравились, и, соответственно, меня они возненавидели. Один регулярно на меня орал, другая так разозлилась, что швырнула в меня здоровенную папку-скоросшиватель, когда я вошла в ее кабинет. Вот вам и счастливые клиенты в закате. Месяца через 3 один из членов моей команды, назову его Бен, отвел меня в сторонку и сказал, что подслушал разговор лидеров проекта обо мне. Они якобы считают, что наняли меня по ошибке и теперь думают, что со мной делать. Я была поражена. Как это? Я уже провалилась? Примерно в одно время со мной наняли еще 3 молодых женщин, но у них с виду никаких проблем не было. Что я делаю не так? В жизнь воплотился мой худший кошмар. Меня раскусили, я не заслуживаю того, чтобы работать здесь, и об этом все знают. Как неуверенному в себе достигатору, мне оставалось сделать только одно – удвоить усилия и стараться еще сильнее. Попросить о помощи – не вариант. В культуре компании обращение за поддержкой считалось признаком слабости или некомпетентности. Нам прямо говорили – привыкайте страдать. Ты либо доказывал, что можешь справиться с нагрузками, либо тебя сажали на скамейку запасных. А я была такой молодой и неопытной, реально считала, что корпоративный мир на самом деле так и работает, и даже не представляла, как с этим бороться или отстаивать свои права. Мне ни разу не пришло в голову попросить характеристику моей работы или поговорить с начальством, чтобы узнать, правду ли вообще говорит Бен. Много позже я узнала, что он неисправимый газлайтер. Я застряла в порочном круге перфекционизма и переработок, так что стала трудиться сначала 55, потом 60 и даже 65 часов в неделю. Все, что я делала, работало. Летала по работе и при этом работала, сидя в самолете, и по ночам немного спала, и мне часто снилась работа. Вскоре я уже чувствовала себя жутко усталой и разочарованной. Все должно было пойти совсем не так. Каждый вечер воскресенья наполнял меня ужасом и тревогой, и я гадала, какую часть подписного бонуса мне придется отдать, если я уволюсь. Но я знала, что не уволюсь. Это лишь подтвердит, что я неудачница. А мне надо было еще выплатить 37 тысяч.